Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Мы продолжаем наш цикл писаний мужей апостольских и планируем сегодня закончить говорить о книге «Пастырь и Ерма». Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы почитаем с вами из последней главы, да, из последней главы, последней части.
Да, но сначала напомним, что Ерм видит такое подобие.
То есть такое, это притча.
Да, притча такая большая, да, вот такая большая притча. Он видит, как строительство такой великой башни, стоящую на водах, да. Ну, воды – это вот такие воды крещения, конечно, то есть это метафора. То есть вот вся эта притча состоит из метафор. Там мы видим шесть юношей, которые приносят камни. Вот, юноши – это ангелы, камни – это люди. Вот, некоторые камни кладутся в основание, и это те люди, которые считаются праведниками. Те, которые отбрасываются – это грешники. Вот, вокруг этой башни стоят семь женщин – вера, воздержание, простота, невинность, скромность, знание и любовь. Вот, и при завершении строительства башни наступит конец света. Ну вот, предлагаем немножко прочитать десятое подобие, то, чем завершается, и немножко поговорить в целом о ее значении, потому что эта книга имеет очень практическое значение, и те вопросы, которые она ставила, они актуальны сегодня. Основные вопросы, несмотря на вот этот сложный язык, который мы пытаемся разбирать.
Продираемся сквозь него,
да. Вот. Напомню, что раньше эту книгу даже включали в Священное Писание, но по разным причинам она не вошла. Вот. Одна из этих причин – язык. Некоторые моменты действительно сложны для понимания. Вот. Ну, давайте попробуем почитать. Десятое подобие называется «Покаяние и милостыни». Да? «После того, как я написал эту книгу, тот ангел, который вручил меня пастырю, пришел в дом мой и сел на ложе, а справа от него стал пастырь. Позвал ангел меня и сказал, «Я поручил тебя и дом твой этому пастырю под его покровительство». Так, господин, подтвердил я. Итак, если хочешь быть защищен от всякого бедствия и злополучия, иметь успех во всяком благом деле и во всякой истинной добродетели, то поступай по тем заповедям, которые он дал тебе». И будешь господствовать над всякой неправдой. Ибо если будешь соблюдать эти заповеди, покорятся тебе всякое пожелание и сладость этого века, и будет сопровождать тебя удача во всяком добром деле. Почитай его достоинство и святость, и скажи всем, что он в великой чести и славе у Бога, и имеет великую власть и силу. Ему одному во всей вселенной вручена власть покаяния. Разве он не кажется тебе могущественным? Но вы пренебрегаете его достоинством и властью, которую он имеет над вами. Я сказал, спроси господин самого его, сделал ли я что дурное, или оскорбил его чем-нибудь за то время, что он находится в доме моем. И я знаю, что ты не сделал и не сделаешь ничего дурного, потому я и говорю это тебе, чтобы ты всегда был таков. Ибо он предо мной хорошо засвидетельствовал о тебе. Скажи это и прочим. Чтобы и они, если покаялись или намерены покаяться, чувствовали то же, что и ты. И он засвидетельствует, доброе о них предо мною, а я пред Господом. Господин, ответил я всякому человеку возвещу великие дела Божии, и надеюсь, что все прежде согрешившие, услышав это, покаются, чтобы получить жизнь. Итак, совершай неуклонно это служение и впредь. Кто исполнит заповеди его, будет иметь жизнь и великую честь у Господа». А кто не соблюдет его заповеди, бежит от своей жизни. Кто не чтит его, теряет свою честь у Господа. Презирающие его и не соблюдающие его заповедь обрекают себя на смерть. И любой из них виновен в крови своей. Тебе же наказываю соблюдать эти заповеди, и получишь искупление всех грехов своих. Ну вот здесь мы видим рассказ об ангеле покаяния, насколько я понимаю.
Ну, как это понимать? Буквально что-то?
Да.
Существует отдельный такой ангел?
Да, что существует ли такой отдельный ангел, да, который вот... Вот мы, ну, понятно, что мы не знаем, вот в церковном учении, конечно, такого вот такого явления нет. Хотя мы знаем про ангелов-хранителя. Мы знаем из Откровения Иоанна Богослова, что существуют ангелы церквей. Вот. То есть, с одной стороны, это образы, с другой стороны, Господь может посылать ангела, мы знаем, вот, по любому делу, если оно необходимо для спасения верных. Поэтому вполне возможно, что это был особый ангел, который представляется человеку для того, чтобы он прошел путь покаяния. Здесь можно в этом даже не сомневаться и как бы не догматизировать это. Потому что образ вот тот, который здесь приводится, притча некоторая, и то, что связано с человеком, когда он этот путь проходит какой-то и достигает какой-то цели, оно может и должно в христианской жизни сопровождаться такой помощью свыше. Происходит ли это через конкретные ангельские сущности, да, каких-то конкретных ангелов, или через, как мы знаем, помощь святых, угодников Божьих, через помощь Божьей Матери, мы знаем. Вот мы не можем в этой жизни, в нашей, это достаточно сильно рационализировать. Не можем это все сказать, там, описать. Вот он такие-то, у него волосы, такой-то цвет глаз, так-то он одет, потому что понятно, что это явление другого мира. Это явление другой реальности, реальности духовной, которая как-то проецируется на нашу жизнь, но мы до конца не можем это все вербализировать и рационализировать.
Лучше и не пытаться.
Вот, поэтому лучше не пытаться. Поэтому это ангел покаяния, который помогает нам пройти этот путь. Из этой притчи очевидно, что если мы встаем на покаяние и покаяние доводим до логического конца, вот что очень важно, покаяние должно быть доведено до логического конца. Если оно не доведено до логического конца, если нет вот этой цели, то нет и смысла всего. А логический конец покаяния связан с осознанием и с пониманием. Вот буквально недавно мы читали такой евангельский рассказ, когда Господь видит человека и говорит: «Прощаются тебе грехи твои». А все начинают искушаться, говорят, как он может прощать, только один Господь может прощать. И он им говорит, что легче сказать: «Прощаются твои грехи» или «Встань и ходи». Вот здесь мы тоже видим некоторую логику. Господь говорит о некоторых корнях. Что является корневым? Корневым в данном случае является, то есть из чего он болен? Из-за грехов, из-за некоторой греховности своей, которая касается нашей жизни, нашего сердца, нашей души, нашего тела. И она парализует человека. Господь дает милость, исцеляет, и человек полностью прощается и в грехах, и становится исцеленным, становится уврачеванным от своего недуга. Вот логика покаяния, она именно в этом заключается, что пока человек не увидит корней, откуда все пошло, в чем суть вот этих проблем у человека, покаяния не будет. И это очень важный момент, потому что часто так бывает, что человек приходит уже с проблемами. Он говорит: у меня все в жизни не так, все не так, как надо, мы знаем, да, известное произведение современности, что видит, и все не так. И вот он приходит вот с этим часто, с проблемами, как некоторыми плодами. А почему не так? Вот часто человек приходит вот если бы человек приходил и спрашивал, почему у меня все не так, вот это правильный вопрос. То есть, или еще по-другому, что мне сделать, чтобы вот то, что не так, исправить? То он приходит и говорит: у меня все не так. И не задается даже вопросом, почему все не так и что сделать, чтобы стало так. Даже вот эти самые очевидные вещи часто человек не задает. Поэтому вопрос о корнях грехов, о корнях покаяния, он и говорит вот об этом целостном покаянии. Вспомним, что с чего начиналась пастырь Ермы, да? С такого, с невинного увлечения этого человека. Он посмотрел на купающуюся девушку в реке Тибр, по-моему, да, и сказал: какая красивая, вот была бы она моей женой. Потому что она ему приглянулась, понравилась. Вот с такого внутреннего, он, видимо, случайно ее увидел, он не специально же ходил за ней, чтобы подглядеть. Так уж получилось, что он увидел, и в сердце возникла его такая мысль, такое влечение. За это он был строго вразумлен пастырем, и идет целая история, связанная с покаянием. что пастырь Ермы, пастырь покаяния, который ему рассказывает, что значит покаяться, как покаяться, что нужно делать. Конечно, вот этот момент, что покаяние, с одной стороны, должно связано с тем, что человек остается в этой жизни, это подчеркивается в этой книге. Человек в этой жизни, в которой он живет, он ее не должен покидать, не должен разрушать. Вот она у него, эта жизнь есть в мире всем. Вот он, исходя из этой жизни, должен найти пути покаяния.
А дальше тут идет речь о девах. Я послал к тебе также этих дев, чтобы они жили с тобой, ибо я видел, что они очень ласковы к тебе. О девах говорится выше, да? Мы эту главу, она очень длинная, мы ее пропускаем, но может в двух словах сказать.
О ком я речь? Уже вот зачитывал сегодня, что это девы или женщины, их семь, вот, это вера, воздержание, простота, невинность, скромность, знание и любовь. Вот именно в таком порядке. Вера, воздержание, простота, невинность, скромность, знание, любовь. Здесь сказано, что они станут помощниками тебе, чтобы ты усерднее бы мог соблюдать заповеди. Ибо без этих дев невозможно соблюсти заповеди. Я вижу, что им приятно быть с тобой, и я прикажу, чтобы они вовсе не выходили из твоего дома. Ты только очисти дом свой. В чистом доме они живут охотно. Сами они чисты, непорочны и рачительны, и весьма угодны Господу. Итак, если будет чист дом твой, и они останутся с тобой. Если же чем осквернится дом твой, они совсем удалятся из него, ибо не любят никакой нечистоты. Здесь момент, конечно, очень такой интересный. С одной стороны, конечно, это разговор о добродетелях и страстях. Есть страсти, есть противоположные им добродетели. То есть, самое простое, не имей страсти, не будет, ну и будет дом чист. Но сам по себе чистый дом, как известно, снова заполняется злом и еще хуже бывает. То есть человек может очистить себя, но при этом, если он не наполнит чем-то этот дом, то придет зло и будет еще хуже. Да? Помним про семь злейших.
Да-да-да, семь злейших духов.
Да. Семь злейших духов. Вот. То есть вот здесь чистота, это подразумевается свобода от страстей. Да? Вот. И вот эти девы, они являются тем, что Господь посылает и заполняет этот дом, чтобы в нем не было пустоты, чтобы в нем была вот эта вот рачительность. Видите, здесь сказано, они рачительны и весьма угодны Богу, это Господу. Что это значит? Что они в этом доме наводят порядок. То есть, задумайтесь, сами по себе вот эти добродетели, которыми обладает человек, начинают нас настраивать на то, чтобы мы внутри своего дома навели правильный порядок. И чтобы в нем было все правильно и богоугодно.
Интересно, что вот этот образ добродетели, женщины, девы с именами неких христианских добродетелей, что он остался и в литературе, и в поэзии, вплоть до нашего времени. Вот все, наверное, помнят замечательную песню Булата Акуджавы о вере, надежде, любви, да, вот стоят у постели мои кредиторы, молчаливые, вера, надежда, любовь. Три жены, три судьи, три сестры милосердных открывают бессрочный кредит для меня, так заканчивается эта песня.
Тема добродетелей, которые живут в человеке и которые дают человеку совершенно новую реальность жизни, потому что когда человек начинает ими обладать, он обладает и владеет вот этими добродетелями не потому, что он сам по себе хорош, а потому что благодать Божия его наставляет на это. Вот этот момент в христианстве очень важный, что посылаются эти девы к нему. Не сам он их где-то добывает, вот, а именно посылается, что в крещении, в духовной жизни, в таинство Господь дает ему вот эти вот добродетели. И они начинают в человеке жить.
Ну, это как в песне открывают бессрочный кредит. То есть человеку дается это даром, дается, что вот ты возьми и можешь это использовать, можешь на это жить. Вот это у тебя есть вера, есть надежда, есть любовь, и живи на это. Но не каждому из нас удается.
Да? В том-то и дело, что человек, если начнет этим жить, это как некоторый закон. Вот если человек научится этим жить, верой, надеждой, любовью, вот этими семи девами, они же стоят рядом. Их нужно просто к себе пригласить. Вот здесь очень важно же в церкви, что вокруг они стоят, этого здания. И если ты их не пригласишь, они не придут сами. На что это напоминает? Ну, известную цитату из книги Откровений. «Се стою и стучу, кто откроет, войду и буду вечерять. Да, с тем буду вечерять. Это вот действительно очень интересный образ, который говорит именно о покаянии, которое связано с милостью. Если человек увидел корни своих грехов, понял, откуда все идет, он должен вот это заменить, понять, а что вот в жизни было по-другому. Вот давайте попробуем вот это немножко разобрать и понять. Вот пример такой. Человек во взрослом состоянии приходит в храм. Очень распространенный пример. Кто-то раньше, кто-то позже. Когда раньше, когда молодой человек приходит, юный, совсем другая ситуация. Это тема молодежи в церкви, я могу здесь много говорить и долго. А вот когда приходит человек уже жизнью изъеденный,
побитый,
да, и там другие слова есть, менее корректные. Как такому человеку, с чего ему начать? Он приходит весь обвешанный вот этими гроздями уже гнилых плодов. Он говорит, вот у меня, да, все гнилое вокруг меня, и то не так, и это не так, вот как, и все не так, как надо. Как быть? И как ни странно, нужно ему начинать с самого начала, с детства. Где он в детстве, что совершил, и до конца вот увидеть, вот как он путь свой ломал. Серьезно, честно посмотреть до конца, до самой глубины вот этих кончиков своих грехов. Где он начал, откуда он начал? Прямо с самого детства. Потому что именно в детстве человек сделает самые стыдные поступки. Очень часто так бывает. В детстве человек иногда часто из-за трусости совершает какую-нибудь глупость. Из-за малодушия, из-за какого-то простого желания, там, какого-то предмета начинает искажать свою природу. И вот когда человек увидит с детства, что он совершил не так, такой человек может дальше уже строить. А вот как бы там поступил бы он? Да, вроде кажется, не вернуть ничего, да? Вроде жизнь прожита, вроде не вернуть. Но вот заключается, логика духовной жизни заключается в том, что если ты что-то осознал, значит, ты уже почти это сделал. Если ты это понял и внутри себя содрогнулся, внутри себя имеешь решимость преодолеть это, ты уже почти это сделал. Это называется на языке духовном «Господь намерение целует». Действительно, внутри человек уже, вот это что-то с ним произошло, уже есть такое сожаление, есть раскаяние, есть вот понимание, есть осмысление. И Господь уже очень много что дает человеку исправиться, измениться. Он бывает, чудеса бывают. Человек, увидев эти вещи, вдруг озаряется и меняется, и преображается, становится принципиально другим.
Ну вот кроме святоотеческого этого выражения знаменитого «Господь и намерение целует», тем не менее есть и народная поговорка «Благими намерениями вымощена дорога в ад». О чем же здесь тогда?
Это разные вещи. «Господь намерение целует» имеется в виду, что намерение доброе, связанное с любовью. А «Благими намерениями вымощена дорога в ад» – это когда человек не понимает, что у него за намерение.
А может быть, когда он остается только с намерениями и больше ни с чем, на них останавливается?
Ну, может...
Ничего не делает?
Нет, все-таки эта поговорка, она сказана с благими намерениями, благими делами иногда проговаривается. То есть...
Мне кажется, это скорее о том, что ни один человек, даже самый зловредный и гнусный злодей, не говорит себе, пойду-ка я сделаю, как там в детском мультике про Шапокляк, чтобы такого сделать плохого. Чаще всего, ну и всегда мы это по опыту знаем, каждый человек, каждый там великий злодей, кто угодно, он хочет сделать что-то доброе, то, что он считает добром.
Ну, вот сейчас разбираться в конкретных злодеях, которые являются монстрами, сложно, потому что часто у них сознание искажено и психология нарушена. Поэтому люди действуют по страстям, то, как привыкли поступать, это одна ситуация. Вот. И действительно, страсти искажают намерения человека, страсти искажают дела. И хотел как лучше, получилось как всегда.
Бессмертное выражение.
Бессмертное выражение, да. Хотели как лучше, получилось как всегда. Действительно, это происходит. Но все-таки это пословица о другом. Она говорит о том, что когда человек хочет своими делами что-то устроить, у него не получится. То есть, если человек без Бога что-то делает, то эта дорога приведет его в ад. это связано с другой пословицей «цель оправдывает средства», например. Когда человек цель ставит такую благую, при этом средства используют различные. Мы знаем, что эту первую пословицу придумали и иезуиты. Вот. И они действительно, мы знаем, что вот их миссия, их миссионерские усилия стали такой притчей во языцах, что иезуитство – это что-то такое вот не очень хорошее, не очень доброе, как минимум, что если там мы в быту кого-то назовем иезуитом, это значит, человек очень хитрый, лукавый, коварный, и он это говорит какие-то добрые слова, но обязательно тебе всю жизнь испортит. Угу. Так уж у нас случилось, при этом, что иезуиты – это орден Иисуса переводится. Угу. И для католиков иезуиты – это очень почитаемые люди были во все времена. Вот так исказилось понимание, да, что даже вроде бы благие намерения у братьев-католиков были, вот у этого ордена, но в народном сознании иезуиты – это что-то чуть ли не мерзкое, что-то такое опасное, как минимум.
Как минимум, от чего подальше.
От чего нужно держаться подальше, да. Поэтому вот намерение – это то явление, которое должно быть направлено к Богу. Вот если оно к Богу направлено, Господь вот за этот крючочек, за это касание, прикосновение может нас вытянуть, спасти.
За луковку, как
за луковку, да, за луковку, да. Лишь бы было правильное намерение, направлено Господу, и, ну и так далее. Если же намерение связано с чем-то твоим, таким индивидуалистичным, таким связанным со страстями, естественно, она тебя уводит в ад, и никак ты не сможешь даже самые лучшие намерения, самые добрые, самые распрекрасные. Мы все видели про строительство нашего коммунизма в нашей стране, как много...
Это классический пример, кстати, иллюстрация этой пословицы.
Да, классический пример, как много мы наш новый мир построим, да, и так далее. Мы знаем, кем мы стали после этого строительства. До сих пор расхлебываемся с результатами строительства такого, с результатом такой революции. Вот, ну давайте дочитаем.
Да.
Дочитаем уже до конца. Великое произведение, действительно великое, потому что те вопросы, которые он ставит, так вот очень открыто и дерзновенно, они вот в наше время тоже важными являются. Итак, последний абзац. Пастырь говорит Ерму: «Мужественно проходи это служение и поведай всякому человеку величие Божие, и будешь иметь благодать в своем служении. Всякий, кто исполнит эти заповеди, будет жить и будет блажен, а кто пренебрежет ими, не будет жить и будет несчастлив в своей жизни. Скажи всем, чтобы не переставали, кто может благотворить, ибо благотворение полезно им. Говорю о том, что должно всякого человека вызволять из бедствия. Неимущий в ежедневной жизни терпит великое мучение и скорбь. Кто вырвет из нужды душу такого человека, тот обретет великую радость, ибо терпящий подобное бедствие испытывает страдания сродни заключенному в узах. Многие, не вынося бедственного положения, причиняют себе смерть. Посему, кто знает о бедствии такого человека и не избавляет его, тот совершает великий грех и принимает вину за кровь его. Итак, благотворите, сколько кто получил от Господа, не медлите, пока не окончилось строительство башни, ибо ради вас приостановлено оно. Если не поспешите исправиться, будет достроена башня, и вы не попадете в нее». После этих слов он встал с ложа и взял пастыря и дев и удалился, но обещал мне, что пастыря и дев отпустит обратно в дом мой. Прекрасное такое завершение. В конце сказано про пастыря, который вот является вот как ангел покаяния. Вот именно лично для Ермо посланный. С девами, про которых мы уже говорили, это вот эти добродетели. А вот пастырь – это вот, видимо, сам Господь, такой вот персонифицированный образ, как вот есть в книге Ветхого Завета «Премудрость», ее часто олицетворяется Христом. Логос Божественный тоже со Христом олицетворяет. И вот в данном случае тоже пастырь, который олицетворяет вот именно Христа, который пасет людей, который ведет их к злачным пажитям, к еде, к пище, к питанию. Существует такая статуэтка, скульптура 3 века еще. где вот этот добрый пастырь. Вот здесь, видимо, вот этот добрый пастырь, как явление самого Христа, вот, но при этом это не сам Христос, как его вот такой вот образ здесь показан в этой притче. Для таких книг это является закономерным, потому что ангел, который являлся Иоанну Богослову в книге Откровения, в Апокалипсисе, он тоже был ангелом, при этом Иоанн его увидел как Христа и поклонился ему как Христу. Ангел ему сказал: не делай этого, потому что я ангел. Но при этом ангел, который посылается от Христа, вот, и то, что он говорит, это есть слова Христа. Понятно, да? Поэтому запомним, что вся наша... Вот здесь очень четко подчеркнут, для чего нужна... Вот, для чего нужно покаяние, для чего нужно исполнение заповедей, для чего все это нужно? Для того, чтобы благотворить. Вот благотворить, вызволять людей из беды, особенно если человек при смерти и хочет причинить себе смерть, то есть самоубийца, да, является таким центром, смыслом жизни христианина. Если этого нет, то совершается погибель и человека, который гибнет, и того, кто рядом находится и не удержал его.
То есть мы можем просто в конце вспомнить тоже бессмертные слова Федора Петровича Газа: «Спешите делать добро». Это о том же самом.
Да, да, это о том же самом, что если мы, сколько бы ни были духовными, конкретно это не конвертируется в конкретные добрые дела, связанные с конкретными людьми, все эти наши молитвы, посты ничегошеньки не стоят перед лицом Божьим. Но это слова пастыря. Итак, благотворите, кто сколько получил от Господа. А что мы получаем от Господа? Благодать Божию в таинствах, в причастии, в крещении. Сколько получаем? Немерено получаем. То, сколько может унести. Поэтому сколько можем унести, нужно успеть передать людям. Не медлите, пока не окончилось строительство башни.
Ну что, мы закончили чтение книги пастырь Ерма. Напомню, что это памятник древнехристианской письменности. Говорили мы об этом произведении в цикле «Писание мужей апостольских». И в следующий раз мы с вами, отец Александр, перейдем к чему?
Да, ну, наверное, вот есть такой интересный святой отец Игнатий Антиохийский. Наверное, его сначала прочитаем «Житие». Посмотрим.
И почитаем его послания.
И некоторые послания, их вот семь посланий известно.
Ну, выборочно их почитаем.
Да, почитаем, да? Какие-то места из них, потому что на основании их выстраивается структура церкви, на основании посланий Игнатия Антиохийского. Вот он один из первых, который посылал именно разным церквям послания. Но если не считать Иоанна Богослова, в его... Откровение на Богослова. Ну, и апостола Павла тоже. Вот. Но именно вот как церквям, которых там есть епископы в каждой церкви, которые вот... И он лично как епископ посылает, когда едет на страдания в Рим. Наверное, очень интересно.
Спасибо, отец Александр. До следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.